Ирис Ван Кику. Во лжи.
«Долго ты еще будешь стоять здесь?» — раздался голос из-за спины, как назло такой знакомый голос. Артур Бонфуа дернулся от этих неожиданных слов, уже почти забыв, что собирался сделать. Его всегда втягивало обратно в свои вязкие и темные, словно болотная жижа, которая будто старалась утопить в себе юношу мысли, особенно сейчас, когда за одним шагом простиралась туманная и пустынная высота. Он так давно хотел это сделать, и вот сейчас, как всегда, ему кто-то помешал. Как всегда. «Это не твое дело», — твердо, на одном хриплом вздохе сказал парень. Было очень сложно не плакать и не срываться. Он мог бы плюнуть и снова окунуться в омут больной истерики, но Артуру очень это надоело. «Пожалуйста, уходи, Алистер».
«Почему это, дорогой братик?» Слова прозвучали с искренним удивлением и огорчением, но на лице играла насмешливая ухмылка. Артур вцепился в железную перегородку крыши, уже позади себя, боясь, что брат подойдет ближе. Младший чувствовал себя раненым кроликом в лесу, полным хищников, мышью, загнанной в угол, и при всем этом он чувствовал, как все его существо, каждую его клеточку пронзает жгучий свинец ненависти. Каждое слово старшего брата заставляло сжимать холодную железяку сильнее, а вместе с ладонью сжималось и горло от закипающего горького злобного эха в ушах, представляющее собой те самые ненавистные слова. «Позволить себе в очередной раз попробовать себя убить? Так что ли, Артур?»
«Алистер, уходи!» Из зеленых глаз Артура потекли маленькие капельки горьковатых слез. Но этого старший брат не поймет. Он сам даже этого не понял. Настолько это ощущение было ему знакомо. Настолько оно было обыденным. Но даже если бы парень это и чувствовал, эти слезы были видны одной лишь темной пустоте, в которой он бы с таким упоением нежился. Но теперь об этом можно даже не мечтать. Старший брат не позволит ему такой роскоши. Не позволит своей любимой игрушке для избиения так просто сбежать.
«И зачем ты пришел на эту крышу, проехав весь город? Ради вот этого? Ты думал, я тебя не найду?»
Алистер издал издевательский смешок. Чувствовалось, как он наслаждается слабостью этого никчемного и очень глупого мальчишки.
«Ты такой наивный мальчик мой. Твои подростковые нервишки шалят. Думаешь, что тебя никто не любит? Тогда, если это действительно твои мысли, то почему ты еще здесь и мозолишь мне и этому миру глаза своим отвратительным присутствием?»
Юноша на всякий случай закрыл глаза, потому что был практически уверен, что Алистер сейчас толкнет его в эту самую пустоту. Это осознание давило на него. Но что еще страшнее, его брат ждал ответа. Это безмолвное, пугающее ожидание чего-то. Артур понимал, не шагнет в эту бездну сейчас, будет жить в неясном страдании еще несколько месяцев. Нет, всю оставшуюся жизнь. Вдруг его с силой схватили за шкирку, и через мгновение он уже лежит перед железной перегородкой крыши. Теперь желанная пустота из великого подарка стала недосягаемой мечтой. Верно, Алистер не настолько великодушный, чтобы оставлять своему братику выбор.
«Неужели ты не хочешь увидеть отца? Или ты его также ненавидишь?»
Мужчина взял на руки подростка, даже неожиданно нежно. Это всего лишь иллюзия. Он не будет его бить, когда родители приезжают уже завтра. Это не особо волновало их обоих, это ничего не меняло, лишь вселяло в Артура еще большее чувство безысходности и одиночества. Дрожащее тело пнули еще раз в бок, отчего вырвался против воли отчаявшийся всхлип. От этого звука Алистеру захотелось смеяться еще больше, и уже сложно было не скривить губы в нахальной усмешке. Он буквально кожей чувствовал, как все пространство заполнил липкий и жгучий страх с таким восхитительным ароматом немного кисловатой и густой крови. Измученный Артур тихо вскрикивает от ощущения чужих, тяжелых сапог на своей спине. Нет, уже не так больно, но страх окупает все сполна, потому что мальчик не знал, что еще его брат с ним сделает. Заставит его себя резать, выпить его мочу, выколет ему глаза, утопит, как собачку, снова попытается задушить. Но пугало подростка вовсе не это. Дело в том, что все это так банально и уже наверняка неинтересно мужчине. Самым страшным оказывалось то, что его замыслы насчет младшего брата не имели конца. Эти мысли расстилались от обычных побоев до умно и творчески разработанных пыток. Конечно, он не подарит младшенькому Бонфуа такой желанный и дорогой подарок, как смерть. Алистеру всегда нравилось смотреть, как еще не окрепший, но уже разрушенный рассудок Артура умирает и страдает, как терпит невыносимую боль, как все эти элегантные издевательства крепко поддерживают за талию, страдания физические. Ну и разумеется, об этом маленьком секрете никто не знает. Артур ведь не настолько глуп, чтобы рассказывать кому-то о подобной близости. Или Алистеру снова придется запачкать ручки, чтобы голова с блеклыми пшеничными прядями начала думать как надо. Разумеется, малыш этого не хочет, поэтому будет молчать. Или неужели придется отрезать его язык?
«Эй, папа!»
Франциск с удивлением обернулся к сыну. Тот очень редко называл его так, особенно когда тот во второй раз женился. Сам Артур нервно сжал ткань своей кофты, под которой кожа была покрыта большими и яркими синяками и царапинами. Естественно, об этом никто не знает. Мальчик знал, что если сейчас не скажет, то все это продолжится по кругу. Его снова будет избивать Алистер, снова будет придумывать новые пытки и снова попытается его убить. Сказать это было и без того сложно, но страх наказания бил по измученному сознанию сильнее. Поэтому Артур только и мог что стоять и смотреть в пол, нервно дыша от порыва заплакать. «Что такое?» — спросил мужчина с осторожной улыбкой, не то чтобы подгоняя с ответом. Он давно заметил, что с сыном что-то не так, но задать вопрос правильно не мог, да и сам подросток наверняка бы ничего не сказал.
«Меня? Я надеюсь, ты мне поможешь», — начал подросток издалека, будто спасаясь от неизбежного в этом случае наказания за распускание языка.
Ведь наказание действительно неизбежно, у Алистера уши везде, он даже сейчас наверняка наблюдает за ним.
«С чем помочь, солнышко?»
Франциск осторожно подошел к Артуру и хотел погладить его по лицу, но тот отшатнулся, боясь, что его опять ударят. Рефлекс выработан давно, казалось, слишком давно, чтобы давать слабину. «Что?» Бонфуа хотел задать какой-то вопрос, но сам не знал, какой. И Артур внезапно перестал бормотать истерически что-то. Опустил голову еще ниже и медленно снял кофту, наконец открывая кому-то другому свое уже сине-фиолетовое тело. Эти синяки ему самому напоминали красивые кляксы на картине с подобной техникой. Зрачки мужчины уменьшились, стоило ему осознать, что он смотрит на сына. Стоило задаться вопросом «Откуда?» А ведь и правда, откуда у него такие синяки? Откуда они у него вообще? И почему он молчит? «Артур». Слова не находились, а если и находились, то произнести их было, сравни самоубийству, слишком сложно и слишком больно. Но еще больнее было смотреть на сына, осознавать, что это не мираж.
«Артур?»
Из коридора послышался голос, который Артур сейчас хотел услышать меньше всего. Хотя, чему он удивляется? Сам же знает, у Алистера уши и глаза повсюду.
«Маленький мой!»
Тот подбежал к подростку, сжимая того в крепких объятиях. Артур хотел бы вырваться, но брат сжал его талию, нечто вроде предупреждения не двигаться, ничего не говорить. Надежда на освобождение из этого кошмара умерла, толком не возникнув.
«Молодец! Молодец, что сам смог сказать! Теперь все хорошо!»
Алистер говорил так, будто он действительно сейчас расплачется. Но только мальчишка знал, какой он хороший актер.
«Алистер, ты о чем?» Даже Бонфуа был удивлен. Он не понимал, что такое произошло в его отсутствии. О чем Артур решился рассказать только сейчас. Не понимал, какую тайну все это время делили они с Алистером на двоих. «Откуда у него эти синяки? Что? Что вообще случилось с тобой, солнышко?» Франциск подскочил к сыну, беря его лицо в свои руки, утирая слезы. Жаль, только он не знал истинную причину их появления.
«Артур не хотел, чтобы я вам говорил, но...» Алистер едва ощутимо толкнул подростка в объятия Бонфуа. Сам же продолжил гладить того по голове. «Его избивали одноклассники, но я, к счастью, заметил это и со всеми уже разобрался. Обидчиков исключили из школы, и каждый из них понес заслуженное наказание».
«Как?
Почему ты не позвонил мне?» Поглаживая Артура по немного дрожащей спине, возмущался Франциск. Ведь действительно, почему Алистер, человек, которому он доверил своего ребенка, не сообщил ему о таком?
«Артур не хотел, чтобы вы знали, но теперь все уже хорошо».
«Солнышко мое глупенькое!» Сжал в объятиях мальчишку Франциск еще сильнее. Он действительно очень переживал за него. У мужчины не было времени, чтобы даже видеть сына. А когда оно выдалось, оказалось, что над его мальчиком издеваются. Осознавать свои ошибки как родителя было больно. Но даже эта боль не могла сравниться с той, когда он только увидел эти чудовищные синяки на сыне.
Тем временем Артур со страхом косился в сторону Алистера, что на мгновение улыбнулся той садистской улыбкой, предвещающей лишь то, что Артур за попытку сбежать очень дорого заплатит.
«Так мы поняли, что поступили очень плохо». Взяв за волосы, приподнял к себе лицо мальчишки Алистер Киркланд, все еще держа ногу на худой спине Артура.
«Да, он останется Киркландом. Это его мать теперь жена этого недоделка, отца этого маленького урода. Он остался собой. Так он себе повторял, и этот мелкий уродец не его брат. Но как же ему нравилось, когда тот его так наказывал?» Артур не хотел отвечать, но ему надо что-то сделать, или сейчас все опять повторится. Поэтому, издавая жалобный, больной всхлип, он кивает. Потянули ожидаемо сильнее, все же братик хочет слышать от него эти простые две буквы. И подросток тихо, не сдерживая слез из всхлипов, простанывает жалобное и жалкое.
«Да».
«Уже неплохо». Усмехаясь, Алистер убирает ногу со спины, фактически объявляя ему: «На сегодня все», и, надеясь на худший исход, отпускает его волосы. Но худшего исхода не произошло. Артур успел прикрыть голову ослабевшими руками. «Ну, хоть этому ты научился». Комната погрузилась в тишину, прерываемую только жалобными вздохами подростка. Переступая через дрожащее и избитое тело, мужчина напоследок говорит: «Следующий день ты сидишь дома и никуда свое рыльце не высовываешь. К вечеру поедешь в больничку. В школе скажу, что ты сломал ноги где-то на улице. И давай уже веди себя хорошо. Хотя бы один день. Не разочаровывай меня». Хлопнула дверь, и в комнате на несколько секунд воцарилась полная тишина. А потом на место этой тишины пришелся горький, но тихий плач. У Артура не было сил, чтобы просто доползти до кровати и даже отдохнуть. Боль в ногах, казалось, никогда не пройдет. Действительно ли кость только треснула? Нет, она раздолбена в несколько маленьких частичек. Он мог вызвать Артуру скорую сейчас, но он хотел, чтобы мальчишка больше страдал. Надо все это прекратить. Пусть он умрет во лжи, но только бы больше не видеть Алистера, не ощущать его синяки. Верно, он не будет скучать, не будет вспоминать своего сводного брата.
Да какая разница, если он будет мертв?
Артуру не хотелось думать ни о чем. Ни о том, как братик уговорил отца все же уехать, ни о том, наблюдает ли тот за подростком. Уже ничего не важно. Он никогда не замечал, какие же низкие в его комнате потолки. Но это только играет ему на руку. Пусть это и стоило ему огромных усилий, теперь уже ничего не важно. Теперь все точно хорошо. Дверь в комнату Артура скрипнула. И Алистер, вместо беспокойно сопящего мальчишки на полу, увидел того же мальчишку, но только болтающегося в петле. На губах мужчины заиграла жалобная улыбка. Неужели у него таки хватило сил бросить своего, хоть и сводного, но все же братика? Ах, милый дурачок. Подошел он ближе к висящему трупу, сверлящему своим безжизненным взглядом пол. Алистер, все с той же жалобной, но все же по-прежнему насмешливой улыбкой, приподняв лицо, заглянул в эти глаза. «Что же ты наделал?» Мужчина правда не ожидал, что у этого мелкого ублюдка хватит сил, чтобы сделать это. Тем не менее, надоедливое белое пятно на глазу у мира перестало существовать. Это уже порадовало Керклинда. Теперь ему нужно сыграть роль убивающегося горем родственника, в этом образе сообщить Франциску о смерти ошибки природы. Все это чуть позже. Мужчине самому нужно отдохнуть. Закрывая за собой дверь, он по привычке сказал: «Веди себя хорошо». Озвучено Айрин Грин специально для проекта «Фикбокс».